эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже досягнуты. Чем выкликаны такие суперечливые заявы, передает наш корреспондент Олесь Ташчинский.
У российской компании «Транснафта» заявляют, что в четвертом квартале этого года в Беларусь будет поставлена по подтвержденных объемах 4,9 миллиона тонн нафты, але компания постарается выйти на лишбу 5,1 миллиона тонн, а это фактично то, на что сподевался белорусский бок. Поводле прессового секретаря «Транснафта» Игоря Демина, на конт четвертого квартала у разноголосия нема, а теперешняя дискуссия тычется поставок нафты у 2013 годе.
Мы выказывали
свой погляд относно объему, яким это згодно пропамповывать у Беларусь. Мы сходим с принципу прямых поставок споживцам. У Беларуси два завода, якія после модернизации споживают 16 миллионов тонн. Заходячи с этого принципу, мы кажем, что треба поставлять 16 миллионов тонн. А чем керуются остатние министерства, коли складая график, я тут ничего не могу сказать. На то иное министерство, мы труба. Концепция, с якой заходит наша компания у тым, что пропамповываем объемы нафты не посередникам, а кончатковому споживцу. Мы лічым, что для посередницких послуг повинно загружать у першую чергу свои уласные перевалочные могутности. Поводле Демина, «Транснафта» может пропамповать на Беларуси значно больший объем, але треба уличивать поставки іншим кончатковым споживцам у Польщі, Немеччині, Чехии, Словакии и в Угорщине.
Сейчас вот был руководитель сети, который предложил в Сербию поставлять тоже объемы нефти через «Дружбу». Теоретически это тоже можно сделать, потому что теоретически вот эта труба «Анишаль-Белград», она подключена через несколько перемычек к «Дружбе».
Прессовый секретарь «Белнафтохиму» Марина Костюченко кажа, что белорусские заводы працуют теперь с полной нагрузкой и будут прикладены все намагания, как это заховалось и в наступном годе.
Вчера мы протягиваемся в этом лику на урадовом уровне и говорить про
Московский политолог Андрей Суздальцев означает, что питание поставок российской нафты покуль не вырешено, а вице-премьер Сямашко отлумить голову керавництву Беларуси, что все питания снятые.
Сямашко ведет себя не очень корректно, он ворочит голову Лукашенко.
Сямашко поводит себя не вельми корректно, и он тлумит голову Лукашенко и настроивая, как той принял некие политические решения у рамках высшего дерсовета у снежни этого года. Лукашенко настроенный по-воевому и хочет там все разнести и запотребовать себе еще некий ковалок энергетичных богатцев. На сам реч, ситуация складанная. Россия находится в тяжким стане относно Беларуси. Скандал робить недобро, бо у нас мытный связ. А лишь не экреговать треба. 1,5-2 миллиарда долларов дарить белорусам Россия не мая на меру. Бо коли так дарить, то самим не застанется. А у Беларуси речат, что этого еще и мало. У Беларуси мудруют, придумляют новые схемы. Бо не обкрадать Россию, это не в принципе белорусское керавництво. У Москве начинают разуметь, что не красть белорусы не могут.
Просто не воровать белорусы не могут.
Говорю российский политолог Андрей Суздальцев. И более информации про белорусско-российские конфликты вокруг нафтопродуктов на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. На минулым тыдні премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович подчас белорусско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели пропоновал деловым колам Индии купить предприемство «Гродно-Азот». Як вы ставитесь до того, что улады хочут продать самое буйное предприемство городне? На такое питание сегодня отказали городенцы.
Ну, что ж я могу сказать? Я думаю, что все-таки белорусы предприятия свои должны иметь. Не все же мы должны продавать. Ведь и рабочая сила, все. Как знаю, что вот россияне, белорусы нам не нужны. И АЭС, вот это АЭС наша, которая строится в Островце, которые приехали работать, ребята, они белорусы нам не нужны. Мы сами справимся с этим. Ну, вот россияне. Так вот и нас сейчас и здесь будет, и в Азоте тоже, значит, не нужны будут. Ну, получается, что все продаем наше белорусское.
Я думаю, что если гродненская, значит гродненская. Российская пускай будет российская, наша пускай будет нашим. Ну что, не продавать, я считаю, что не продавать. Кажется, останется наше все.
Я сомневаюсь, я бы не продавала. Свою, тем более имеет марку, имеет реализацию, что продавать. Что он такой уже стал немощный? Нет.
Думаю, что не надо, пускай стоит там, где есть. Я думаю, что гродненцам нужен азот. Но тем более там же много людей работают на этом предприятии.
Не продаваться, это государственно.
Я не могу сказать, потому что я не знаю, кому продается, что от этого будет. Предприятие начнет лучше, если будут инвестиции, если будет развиваться, то, может, и есть смысл продавать. Для того, чтобы понять это, надо иметь информацию.
Я думаю, не треба. Ну как можно свое такое достояние продавать? Как это можно? Его надо хранить все, наоборот, приумножать, а не продавать. Продать просто. Да, потом будет не наше.
Нет, конечно, зачем? Все-таки прибыль дает городу какую-то.
По азот, конечно, предприемство какое градоформирующее, и вельми шмат градинцев працуе на им. Безумовно, николи не хочется продавать свое. Это однозначно. Другая справа, что азот такая бомба, якая, как бы, может коли-нибудь и выстрелить. В каким там стане, мне тяжко тут зараз сказать, и он, и что даст эта продажа, может, даст модернизацию и обеспеченность для города. В любом выпадку цалком не хотелось бы продавать. Коли цалком продаешь, лечишь, что ты уже не господар, да. Хочется быть все-таки на своей земле господаром.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца і наконт магчымага продажу прадпрыемства «Азот» і іншых прадпрыемства, а таксама на любыя іншыя тэмы. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама пакідайце каментары на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.бівай.
Ці ёсць сувязь паміж кадравымі перастаноўкамі ў КДБ, выбухами у литовской амбасаде у Витебском КДБ и арештом меркованного шпиона? Яким было рэха гэтых выбухов массовой сведомости? Что означают заявы Александра Лукашенко на конт выбуху у литовской амбасаде? Над гэтыми пытаннями праским акценте разважаются оглядальники выдания у Белоруссии рынок и наша Нива Павлюк Быковский из Митер Панковец и политолях Виктор Мартинович.
Перадача «Праскі акцэнт» у нашым эфіры пазней, а тэму кадравых перастановак у КДБ, а таксама сітуацыі ў беларускіх спецслужбах абмяркоўваюць і нашыя наведнікі сайту свабода.орг і свабода.бівай, нашы адрасы, а таксама нашыя слухачы.
Включая телевизор и показывает заседание правительства, которое ведет Лукашенко, и бросается в глаза картинка, как все записывают, то ли все, о чем говорит Лукашенко, то ли цитаты из его выступления. Включая через день БТ, а там уже полный зал людей в погонах, и все пишут из-за трибуны Лукашенко. Это что так теперь принято демонстрировать, не могу даже подобрать слово, то ли халуйство, то ли подобострастие, а ведь это просто страх. Это примерно тот страх овладевал людьми, когда выступал Сталин, и речь его прерывалась аплодисментами, и каждый из аплодирующих боялся первым прекратить аплодировать. Это тот страх северокорейцев, когда, рыдая после смерти Ким Чен Ира, каждый боялся первым прекратить рыдание. Думаю, скоро мы увидим такую картинку. Огромное количество людей на площади, ну, к примеру, в День независимости Белоруссии, за трибуной Лукашенко, и все люди, и стар, и млад, пишут. До этого уже осталось совсем немного.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свободы, и мы протягиваем поведомление про подеи дня. Барановицкого предпринимальника и громадского активиста Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Суд полечил это несанкционованным пикетом. Подробязности у Павла Костина.
Добрачынный абед прадпрымальнік Мікола Чарнавуз зладзіў на рынку 6 кастрычніка. Мінакі маглі пачаставацца ячнаю кашай з печы. Такім чынам Мікола Чарнавуз вырашыў адзначыць 18-годдзе перанесенай ім аперацыі, як ён кажа, свайго другога нараджэння.
У меня 18 лет было после коварной болезни, это сделана операция. 18 лет ношу меч над головой.
Подчас добрачынного обеду предприниматель собирал подписи за бесплатный бесплатный проезд школьникам на гуртки и секции.
Я когда проходил кандидатом в депутаты, народ просил меня, чтобы дети, школьнички, ездили бесплатно на кружки и секции. И я собрал 307 подписей.
Суддзя Оксана Сарахман палічыла дабрачынны абед і збор подпісаў несанкцыянаваным пікетам і прысудзіла Міколу Чарнавусу 3 мільёны штрафу. Спадар кажа, што такім рашэннем здзіўлены.
Получилось, что без разрешения исполкома нельзя было кормить людей. Можно же было дать 2 миллиона по минимуму, но нет, на тебе 3, чтоб ты знал в следующий раз. Получается, что решили типа отыграться на Чернусом, потому что он горисполкому надоел.
Барановицкий громадский активист Виктор Сырица так само присутничал на суде. И он кажет, что был шокованный присудом.
Вельми обуранный всем этим, я сам ел эту кашу. Это был доброчинный обед. И покарать человека за то, что он организовал доброчинный обед таким великим штрафом, инвалиды другой группы, ну, это разумению это не поддается.
Микола Чернавус каже, что обскарживать присуд не собирается, бо не бачить у гэтым сенсу. Что зладил доброчинный обед, и он так само не шкадуе.
Вы на хвалях Радио Свобода, а я еще нагадаю, что вы сами можете выказать свое меркование про подеи дня. Нагадаю, у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52, и он уключенный без перапынку. Так само покидайте поведомление на нашем сайте свобода.орг и свобода.бивай. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже достигнуты. Барановицкого предпринимальника Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Справа ведомого модельера Саши Варламова завершенная и передадена в Генеральную прокуратуру. Ему погрожает до 15 годов зняволення по для обвинувачивания у махлярстве, крадяжи, а так само ухиление от податков и службовых злоуживаниях. Годинник премьер-министра Мясниковича каштует 37 тысяч доляров. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упривоженням на Менском инвестиционном форуме. Вы на хвалях Радио Свобода. У Гомеля разбирают приватные забудовы. Краязнавцы и историки потребуют заховать хоть несколько узоров драўляных домов, которые уявляют историчную и архитектурную каштовность. И они говорят, что эти дамы дают уявление про обличье города початку 20-го стагодзя.
Услед за зносом драўляных домов по улицах Пляханова и Парыжской коммуны, а городские улады дали дозвол на знос драўляного кварталу на улице Волотауская. Тут плануют поставить черговые шматповерховки. Забудовцем выступает Менское акционерное товариство «Электропрам». 19 кастрычника рабочие бурили на Волотауской драўляный дом номер 23 и с фигурным ганками шпилем с разбенными оконицами. На чарзе довоенное музычное учение, где в свой час выкладали ведомые белорусские композиторы, а ранее жила меценатка княгиня Ирина Паскевич. А говорить коренная жихарка в улице Волотавской с подарением Наталья.
Это моя больная тема. Я здесь родилась и выросла. Нас никто не спрашивал. Дома можно было сохранить. Таких домов надо еще поискать. Оно уже видно, что он был не новодел, что этот дом не изменился. Можно было аккуратненько это все, если даже что-то собрались сделать, можно было это красиво все сделать. Они вот так на слом, все под бульдозер, и ничего не оставшись ни потомкам, никому.
Рабочий Евген.
Нас привезли, высадили, сказали разбирать. Мы разбирали. На свалку все. Дом был бы на нормально, если сохранить его. Нижние венки положить, что можно. Поднять и положить нижние венки. Потом можно отреставрировать нормально.
Вядомы в городе краязнаўца Андрей Скидан лічыць, что с таких домов, якія зараз идут под нож бульдозера, можно было створить свой особливый музей драўлянага дойлідства под открытым небом. И он мог бы быть альбо на Волотаўской, альбо на той же улице Пляханова у историчном районе Спасова-Слобода. Зараз в областном городе другим по величине после Менску, а проча парку Румянцевых-Паскевичев и показать туристам особливо нема чаго.
Это уникальная драўляная архитектура, якая распаўсюджана только
республики на паўднёва-ўсходняй Беларусі, у прыватнасці ў Гомелі. Характэрна архітэктоніка саміх дамоў, іх архітэктурны воблік, у першую чаргу. Другое, гэта аздоба гэтых дамоў традыцыйным разьбяным дэкорам, характэрным для нашага рэгіёна, які ні ў якіх іншых рэгіёнах Беларусі не сустракаецца.
Краязнавец лічыць, што пасля прыстасавання драўляных дамоў да сучаснай камунікацыі іх можна было б выкарыстаць для грамадскіх мэтаў.
Гэта прыстасаванне пад грамадскія аб'екты, музеі, кавярні, згодна з турыстычным нейкім планам развіцця горада, у якім быццам бы зацікаўлены все. Тым не менш, это не зацікавіла яшчэ ўлады настолькі, каб это было вырашана прынцыпова. Поэтому яны зносяцца, яны не захоўваюцца.
Актывісты маладзёвай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы даслалі ў гарвыканкам і Міністэрства культуры Беларусі кіпу дакументаў і прапаноў, каб уратаваць хоць частку драўлянага гораду, які зараз беспаваротна знікае, а гаворыць намесніца кіраўніка гомельскай Талакі Марыся Тульжанкова.
Самае прыкрае ў гэтай сітуацыі тое, што ўлады, пакуль мы не звярнуліся, пакуль не пачалі радыкальна дзейнічаць, проста не задумваліся пра гэтую тэму і на сённяшні момант працягваецца знішчэнне драўлянай забудовы Гомеля.
Болей пра сітуацыю ў Гомелі на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
І штотыдзень на нашым сайце ў інтэрнэце з'яўляецца новая песня Вінсента з серыі «Цырк за дротам». Сёння прапануем вам песню пра залаты унітаз.
Это цирк за дротом на радио «Свобода».
Жил-был хлопчик на свете десяти, где ковалися у школе с яго дети. Жил на природе, харчовался рослинами, земляными коренчиками да паутинами. Ходил ян гулять у хоккей на речку, стоял на браме, погулял недоречно. И после кожного булитного рандеву шайба трапляла ему у голову. Хлопчик рос надто закомплексованным, ходил толчок мясковый, а не спад сауны, мару мець свой самолёт, гэта раз, а два, каб там стаяў залаты унітаз. Су з брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані, каткія панты. Год за годам ён гадзіць на нас, пра залаты унітаз. Душ брыльянтамі, унітаз залаты, ты зацані, каткія панты. Год за годам ён гадзіць на нас, гадзіць на нас, пра залаты унітаз. Дык вось, хлопчык вырас, стал кировать колгасом, мары почали стесняться одразу. Потом при допомоге соседнего колгасу за сходу гэты хлопец стал кировать целым народом. Як и у дятинстве любил погулять у солдатиков, як и у дятинстве протягивал сбирать фантики. У кованки так само любил погулять. Некольких далеко сковал, что до гэтуль шукают. Хлопец смелся бручка у далекой Азии. Коли той помер, наш перестался оказией. Выкупил самолет, поставил золотый унитаз. Усё на вокал гэт. Сусельный колгас. Душ бриллиантами, унитаз золоты, ты зацани, каткія панты. Год за годом ён гадит на нас, про золоты унитаз. Душ бриллиантами, унитаз золоты, ты зацани, каткія панты. Год за годом ён гадит на нас, про золоты унитаз.
Новая песня рэпера Вінсента штотыдзень на сайце і таксама ў эфіры Радыё Свабода, серія «Цырк за дротам». Нацыянальны банк Беларусі тым часам прыняў пастанову, паводле якой выдаваць крэдыты ў замежнай валюце цяпер будуць толькі ў безнаяўным выглядзе. Эканаміст Міхал Залескі бачыць у гэтай пастанове сведчанне пагаршэння эканамічнай сітуацыі.
Кэш просто не будуць даваць. Наяўныя не будуць даваць ніяк. Хочаш разлічыцца, мы табе ў рукі нічога не дадзім. Пакажы, куды плаціць, і мы туды пералічым грошы. Яны хочуць, каб толькі падфактычна, калі ёсць дакументы, калі ёсць канкрэтны тавар, канкрэтная работа, паслуга, то мне патрэбны грошы на кампенсацыю гэтай рэчы. Каб не выцягвалі грошы на некий оборот неплановый, потому что мы трапляем в пастку той плановой экономики. Непредугледжені мети держави і непредугледжені мети не повинні фінансуватися. Любое обмежування в умовах капіталізму, воно не з'являється добре. Банк продає гроші, так? Банк – установа, яка продає гроші. Ну, уявим собі, що я приходжу у краму, а мені кажуть, а ти докажи, що ти їсти хочеш, тоді ми тобі хліба дадим. А не валі. От воно те саме у банку відбувається. Такий підход. Тому воно є чергове обмежування самостійності людей.
Меркование экономиста Михаила Залесского. Еще раз нагадаю, Национальный банк Беларуси принял постанову, поводле якой выдавать кредиты у замежной валюте теперь будут только у безнаявным выгляде.
Як зняволеному выстоять в экстремальных умовах тюрьмы? Были вязни сумления доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. Кожную неделю в эфире парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Шарговый раздел с книги профессора Бендажевского в нашем эфире позднее, а так само нагадаю, что цалком эту книгу можно прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ліберально-демократична партія Білорусі виступила з заявою у підтримку білоруської мови. ЛДП закликає прийняти закон, який б обов'язав державних службовців ведати і користатися білоруською мовою. Я процитую: «Головний складник суверенітету любої держави і єдина для всіх державна ідеологія – тільки одна – це розвиття і вмацування родної мови», говориться у цій заяві, доволі нечаканої, що до ліберально-демократичної партії. Як цю заяву коментують представники інших партій і громадських організацію, поцікавилася наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Керівник ліберальних демократів Сергій Гайдукевич у інтерв'ю «Свободі» повідомив, що заява у оборону білоруської мови зараз – спроба задійничати єдину можливість для заховання суверенітету країни.
Ми вперше поставили вопрос совершенно иначе. Ми сказали, як же так, уважаемые друзья, государственные служащие, которые работают министрами, исполкомы, горосполкомы, в администрации, не знают и не общаются на белорусском языке. Мы говорим о какой-то идеологии в государстве. Кто-то говорит, что надо укреплять экономику. Суверенитет государства – язык! Язык! Вот суверенитет. Если госслужащие заговорят на белорусском языке, все, государство будет жить. За суверенитет – все, переходим на белорусский язык. Все официальные встречи, все разговоры, все, кто положено, должны публично размовлять на родном белорусской мове. Все, другого варианта нету. Никаких не надо идеологических разборок. Сходимся на этом. Первое, за счет сойдемся. Родная мова белорусская. Все, хопит.
Старшня товариства белорусской мовы Олег Трусу подтримливая клопот либеральных демократов об мове, але не верить, что слово перетворится у справы.
Пиаловский кроком звернут на себе увагу. Вот как приняли некую яднадню с Россией и Казахстаном, как имя продала империя, никто мне написал. А так, бачите, все будут про них говорить, все будут писать. Все вспомнят, что есть Гендукевич, есть партия. Максима выборы уже будут наступные по смешанной системе. Так что они начинают фехтоваться до новых измен в выборной системе. Но, с другого боку, коли хоть некий будет клопот, так само их поднимают. Хай хоть по дробязях, але все же в житті из таких конкретных кроков складают. Хай бы они еще заговорили по-белоруску, цены бы мне было. Но это тяжей.
Не верить у правдивый клопот ЛДП про белорусскую мову и старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька.
Абсолютно пустое. Просто они зараз проводят активную политику на усходние векторы. И в Осетию ездили. Ну и треба не балансовать некими іншими заявами ситуацию. Ось отсюда и з'явилася про мову. Я думаю, для Гайдукевича и его тоншения белорусская мова – это как пятое коло в офе.
Практичной реализации заявленного от керавництва либеральных демократов чакая наместница старшини Молодого фронту Наста Положанка.
Не могу ставиться серьезно до заявы партии Гайдукевича, поскольку могу про нам все сочить. По-перше, за хвастливыми заявами его на сына, который является наместником по партии. Ну, а по-другому, особо Гайдукевича достаточно колоритная. Коли подумать, что наприкінці году он альбо гучное питание про плетязню, называет там выборы сфальсифицированными, кто, ну, безумно, бачит, что и в данный момент он может позволить себе так выглядеть. Одно с тому, это не то, что можна і треба діліти, ніяким чином приватизовувати себе. Слава Богу, білоруська мова – це все ж таки є здобуток усього білоруського народу. Головне, щоб після цих слов були дії, щоб на словах це все не спинялося. І тоді тільки можна побачити, і ось це правне, реальне життя і мети, які ти хочеш реалізувати. Коли так, коли ласка, тоді чекає наступна прес-конференція з подорогою Гайдукевича по білоруську.
Заяву партії Сергія Гайдукевича у підтримку білоруської мови так само прокоментував один з лідерів руху за свободу політолог Олесь Логвінець.
Демократичної партії Білорусі, це маріонеткова партія режиму Лукашенки. Тому заяви такого кшталту, які нібито правильні, ну, принаймні, відносно кепського стану білоруської мови, що є відомо виником державної політики, то такі заяви адлюстрованням жадання заповняти ефір, хоча всі звернуть на себе увагу. Мені здається, що такі заяви варто не зважати уваги до того моменту, поки не буде конкретних дій. А то, яким чином партія Гайдукевича вже заповняє інформаційну простору, це вже відомо.
Міркування політолога Олеся Логвінця. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Комітеті державної безпеки склалася нездоровая морально-психологічна обстановка. Про гэта заявіў панядзелак Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага кіраўніка камітэту Валерія Вакульчыка. Ён такім чынам патлумачыў прычыну адстаўкі ранейшага кіраўніка Вадзіма Зайцева. Шэф-рэдактар Народнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа, што Вадзім Зайцев адыграў вельмі жорсткую ролю ў падзеях 19 снежня 2010 году. Вось што яна кажа на конт ситуации у КДБ.
До КДБ у меня есть претензии, бо я лечу, что задача КДБ оховывать державу, а не президента и президентскую владу. Державная безпека это для их повинна быть головной. Сегодня мы бачим, что краину заполонили наркотики, и никаких гучных справ у связи с этим инициированных комитетом державной безпеки нема. Сегодня мы бачим, что там некие проверки виконування інвестиційних програм і різних інших програм виділення грошей з державного бюджету, я не свідчить про те, що гроші просто в пісок сходять. Комітет так само цим не займається, корупцією у вищих ешелонах влади. А ось ловити ніяких активістів, які вийшли ці за білоруську мову, ці за свободні вибори, просто їм вже тут задихаються, вони вже в цій країні і хочуть виказати це своє незадоволення. Во, це головне вороги оказалися для КДБ. Мені здається, що просто пріоритети, які це відомство само собі поставило, вони абсолютно легко виконуються, а їм треба виконувати задачі справжньої державної безпеки, і це вельми-вельми складані задачі.
Говорила шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. И более информации про ситуацию в Комитете державной безопасности на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by – наши адресы. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия еще не узгоднила объем поставок нафты в Беларусь на наступный год. Тем часом первый вице-премьер белорусского урада Владимир Сямашко заявляет, что такие домовленности уже досягнутые. Барановицкого предпринимальника Миколу Чернавуса покарали 3 миллионами рублей штрафу за доброчинный обед и сбор подписов за бесплатный проезд для школьников. Годинник премьер-министра Мясниковича каштует 37 тысяч долларов. Белорусские блогеры сфотографовали чиновника с дорогим упрыгожением на Минском инвестиционном форуме.